Только китаец и китаянка оставались невозмутимыми. Чуянг аккуратно положил свою карту поверх карты Мариса. Это был туз-пик.
«На штурм!»
— впервые за всю игру произнес он. Они снова взяли по карте. Я увидела карту Мариса, когда он посмотрел на нее, и все прочли на наших лицах, что ему не повезло. Он в отчаянии бросил семерку, а генерал — десятку. Чуянг не стал напрасно тратить время на никчемные китайские утешения, а достал из кармана Френча записную книжку и ручку. Уже рассвело, и дождь перестал. Я увидела, как Морис в полном отчаянии начал писать первые слова о том, что признает долг. Я не смогла сдержаться и крикнула: «Ну нет, постойте! У француза еще кое-что есть!» Я сорвала шапочку. Глаза мои застилали слезы и ярость, и подошла к бритоголовому генералу. «Ставьте на кон меня!» Нельзя описать словами, какое это произвело эффект на окружающих. Вирджиния Казентина вцепилась мне в руку, но не могла произнести ни слова. Морис поднялся, чтобы удержать меня, и я изо всех сил вырывалась и смотрела прямо в лицо китайцу. Он откинулся на спинку стула, положив ладони на стол, и сказал:
«Не интересует».
Я побежала к аптечке, вернулась с 7 прищепками для белья. 7 самых обычных деревянных прищепок, которые я сняла с веревки для сушки простыней, за кухней. Ну а что делать с этими 7 прищепками, я рассказывать не буду, не просите. Изумление наблюдавших за игрой сменилось испугом. Один только Морис снова сел на стул, обхватив голову руками, а Шерри Чен снова склонилась к уху спутника. Пока она что-то ему говорила, глаза китайца, остановившиеся на мне, стали еще уже, превратившись в 2 черные черточки на мраморном лице. Наконец Чуянг собрал прищепки обеими руками и молча бросил их на середину стола. Я снова встала за спиной Мориса, вцепилась в его плечи и почувствовала, как понемногу к нему возвращается храбрость, и он выпрямляется. Было так тихо, что слышно было, как за рисовыми полями кричат птицы. В колоде оставалось не так много карт, всего 4. Китаец хотел было собрать уже игравшие карты, но Морис, набычившись, жестом остановил его. Затем внезапно мышцы на его плечах снова напряглись, и он сказал спокойно:
«Ты первый. Твоя очередь».
Китаец снял карту. Морис взял свою и взглянул на нее снизу, так что мне было не видно. Китаец показал десятку. Все затаили дыхание. Тогда Морис, вместо того, чтобы показать свою карту, положил ее лицом на стол. Не спуская глаз с противника, он тихо произнес с некоторой жестокостью в голосе:
«Моя карта выше твоей. Я уже отыграл свое наследство. Но если хочешь, бери вторую, и тогда мы ставим на кон все».
В колоде теперь остались только 2 карты. Чуянг послушал то, что шепчет ему Шерри Чен, несколько раз дернул подбородком, потом сказал:
«Я убежден, что мой соперник не станет так по-детски запугивать меня, не отдавая себе отчет в значении слов. Могу ли я спросить, действительно ли он сказал: ставим на кон все?» «Ты правильно расслышал»,
— ответил ему Морис. Тогда Чуянг вытащил из правого рукава длинный футляр из черного лака. Прежде чем положить его на стол между ними, он раскрыл футляр, и мы увидели, что это бритва. На сей раз зрители инстинктивно отпрянули. Кроме меня, я еще ничего не понимала и цеплялась за плечи Мориса.
«Все против всего»,
— медленно произнес Чуянг.
«Деньги, плотские утехи, наша жалкая жизнь — все это ничто по сравнению с красотой игры.
Я взмолилась. «Нет, Морис, нет!» Но меня от него оттащили. Он велел мне знаком сохранять спокойствие. Пригвоздив ногтем карту к столу, он сказал Чуянгу.
«Мне кажется, ты слишком разговорился, генерал. Почему ты не играешь? Чего ждешь?»
Китаец протянул руку, поколебался. Взял полагавшуюся ему карту. Мгновение он смотрел на нее, но лицо его оставалось бесстрастным. Наконец, он открыл валета пик. Теперь все смотрели на Мориса, но он тоже ничем не выказал своих чувств. У него было лицо человека, который смотрит прямо в лицо своей судьбе. А если он блефовал? Мы все задавали себе этот вопрос, а Чуянг и Шэри Чен были в этом уверены. Он щелчком перевернул карту. Это была дама червей. От радости все бросились обниматься. Сержант Уилкинсон заиграл на своей гармонике буги-вуги. Вирджиния Казентина танцевала с одним из наших, я с британцем. Морис продолжал сидеть, подперев руками подбородок. Его гавайская рубашка намокла от пота. Генерал Чуянг молча поднялся, надел кепи, взял со стола бритву и ушел своей привычной походкой. Он лишь 2 секунды помедлил у выхода из палатки, глубоко вдыхая утренний свежий воздух, а потом скрылся. Никто так и не узнал, что стало с «Китай, наши деньги отбирай». Возможно, он покончил с собой, а может быть, нет. Но в Бирме, в долине Иравади, говорили, что именно он выдал беглого француза. Последнее, что сохранилось в памяти от этой ужасной ночи, это Шэри Чен. Она неподвижно стоит у стола, как будто ей ни до чего нет дела. Держится очень прямо в своем шелковом платье с огромным декольте, а взгляд ее больших загадочных глаз устремлен на Мориса. И она невозмутимо курит сигарету в длинном мундштуке. В следующие дни разговоры были только о возвращении домой. У каждого были свои источники информации, и ходили самые разные слухи. Но прошла одна неделя, за ней другая, и не было никаких признаков, что кто-то интересуется нами. Разве что медсестры, и я в их числе, получили анкеты для заполнения. Только одна Падди решила остаться служить на флоте. У нее не было ни семьи, ни парня, и она мне сказала по секрету, что специально нанялась на минный тральщик после Гвадалканала. И за все 3 недели ни одного члена экипажа не смутили такие нюансы, как габариты ее задницы или брекеты для исправления зубов. Позднее я получила от нее открытку со штемпелем оккупационной части в Токио. Она написала только несколько слов. «Погрязла в грехе». Что касается меня, до того, как мой грех принесли мне на носилках, я строила планы вернуться во Флориду и там вместе с Бэйси Данкан, напарницей из Пандоры, попытать новое коммерческое счастье. Под мои сбережения и выплаты по демобилизации мы могли взять кредит на покупку симпатичной яхты и катать туристов ловить крупную рыбу. Или могли бы открыть бар с кубинской музыкой. Или издавать газету объявлений. Или продавать на пляже хот-доги. Теперь я просто не знала, что мне делать. Я не могла представить себе, что вернусь в Америку, бросив Мориса на произвол судьбы. Я обратилась за помощью к доктору Кирби, несмотря на то, что он неоднократно заявлял, что не желает ничего слышать. Как поступить с французом в случае нашего экстренного отъезда? Разве мы не обязаны о нем позаботиться, коль скоро он нам поручен, и забрать его с собой?
«Французы возвращаются в Индокитай»,
— сказал мне Кирби.
«И если его должны куда-то репатриировать, то только в Сайгон».
А потом, заметив, что я с трудом сдерживаю слезы и опустила голову, он взорвался и смел со стола бумаги.
«Полный бардак! Разве я когда-нибудь что-нибудь вам запрещал во время этой идиотской войны? Усыпите его! Мумифицируйте! Разрежьте на кусочки, чтобы запихнуть в сумку! Переоденьте младшим лейтенантом, медсестрой или шимпанзе! Да делайте с ним что угодно, когда мы отчалим отсюда! Только чтобы я ничего не знал!»